Здравствуйте, давайте начинать. Ну, сначала, наверное, небольшое объявление. Сегодняшняя лекция у нас будет последней перед новогодними праздниками. В следующий понедельник лекции не будет. И следующий непростой вопрос, когда нам нужно, когда будет первая лекция после праздника. Насколько мне память не изменяет, там, по-моему, получается, соответственно, 6-е и дальше 13-е. Вот я думаю, что 6-го мы все-таки не будем собираться, будем считать, что еще рано. Давайте договоримся, тогда первая лекция после новогодних праздников у нас 13 января. Да, все то же самое здесь, в это же время, просто... По поводу семинаров, это к семинаристам, но обычно да, потому что для аспирантов у нас нету никакого разрыва, это один тот же семестр продолжается, просто у нас вот небольшой перерыв на праздники. Ну что ж, а теперь мы можем, собственно, перейти к нашей теме. В прошлый раз мы говорили с вами про общую ситуацию. Мы говорили про общую ситуацию философии науки и про так называемый первый позитивизм, как наиболее характерное явление середины XIX века. Наиболее характерное явление в области философии науки середины XIX века. Дальше мы с вами решили поговорить о неокантианстве. И этот разговор, мы его не успели начать, поскольку я, для того, чтобы говорить про неокантианство, нам нужно было вспомнить общую концепцию философии науки Канта. Значит, мы не смогли бы понять, кто такие неокантианцы и что они, собственно, предлагают. И поэтому в конце прошлого раза, насколько мне память не изменяет, я попробовал вам немножко напомнить, что представляет собой философия науки Канта, на которую неокантианцы опирались. В связи с этим, наверное, еще несколько слов надо сказать по поводу общей ситуации, в которой неокантианцы формулируют свою концепцию. Говоря о неокантианцах, мы вступаем в контекст споров в области философии науки на рубеже XIX и XX веков. И здесь, когда мы знакомимся с разными школами, взглядами в этот период, то легко заметить, что почти все они так или иначе пытаются прореагировать на изменившуюся ситуацию в науке. Вспомните. Ну, пожалуй, самое яркое и заметное, что происходило на рубеже, там, в конце XIX века, в начале XX, это, с одной стороны, очень серьезное изменение ситуации в математике. Вспомните, например, тоже признание Евклидовой геометрии, появление аксиоматического метода Гильберт, ну и все прочее. То есть вот это вот как раз те годы, когда, наконец, было осознано, что математика уже совсем другая, она не такая, как была в XVIII веке. То есть уже накопилось определенное количество изменений в самых разных областях, и, собственно, на рубеже XIX-XX веков это осознается. Это первое. Второе, это, конечно, знаменитая революция физики, связанная с появлением, вообще, с критикой классической механики, с появлением релятивистской механики и теории относительности, дальше с появлением квантовой механики. То есть вот эти события, они как бы центральные. И нетрудно заметить, что почти все наиболее характерные концепции философии науки этого периода, они так или иначе как-то реагируют на происходящее в науке. Они пытаются построить такие концепции, которые больше соответствовали тому, как наука выглядит в этот момент. Вот мы видели, что, например, Кант и Миль во многом, рассуждая о науке, все-таки еще сориентированы на науку 17-го и 18-го века. Для них в первую очередь это ньютоновская механика. А здесь мы видим философию науки, которая пытается, ну, насколько уж ей это удается, осознать, что же, собственно, происходит. Осознать некий новый образ науки. И здесь, конечно, не только неокантианцы. Здесь и так называемый второй позитивизм, это, или империокритицизм, это Эрнст Мах и Рихард Авенариус в первую очередь. Здесь и феноменология Гуссерля, здесь и американский прагматизм в лице Чарльза Пирса, Уильяма Джеймса, ну, в первую очередь. Вот я назвал только некоторые, но, может, пожалуй, наиболее важные концепции, в первую очередь ориентированы на осмысление науки вот в этот период. И, в общем-то, можно заметить, что они, с одной стороны, все по-прежнему вращаются вокруг как бы старого спора, их можно с этой точки зрения увидеть. А именно споры между эмпириками и рационалистами. Ну, для XIX века вот уже спор между эмпириками и априористами, скорее. Да, еще не всех назвал, простите, забыл еще. Еще, конечно, конвенционализм. Ну, это Анри Пуанкаре или Пьер Дюгем. Это вот это еще одна концепция, вот в мозаике тех концепций, которые вот на рубеже 19-20 веков обсуждают, что же такое наука. С другой стороны, можно увидеть, что у них очень много общего. Они вроде бы все разные, но на самом деле в чем-то они очень похожи между собой. Просто они разные. Отдельные концепции, но какие-то, так сказать, свои акценты немножко расставляют. Но очень многие мысли, даже очень трудно выяснить, чьи они, к какой школе они принадлежат. Потому что мы обнаруживаем, что они возникают, причем часто даже без прямых ссылок друг на друга, у представителей разных школ. И уже очень трудно, надо проводить какое-то очень хитрое исследование исторически, чтобы понять вообще, как бы, кто у кого что заимствовал. Потому что они действительно, можно заметить, говорят достаточно похожие вещи. Ну, в общем, это достаточно естественно. Ну, хорошо. Вот это было такое небольшое вступление, а теперь мы, собственно, возвращаемся к тому месту, на котором мы остановились в прошлый раз, а именно мы собирались говорить о неокантианстве. Причем, поскольку речь идет о естествознании, меня будет интересовать в первую очередь неокантианство так называемой Марбургской школы, поскольку Марбургская школа была как раз той школой, которая ориентировалась в первую очередь на ситуацию в математике и в естествознании. Была еще Баденская школа, когда в большей степени интересовалась ситуацией в гуманитарных и социальных науках. А вот марбуржцы были сориентированы именно на математику и естествознание. Причем я не буду вам рассказывать историю школы, мне достаточно будет упомянуть главного, собственно, теоретика-основателя марбургского неокантианства Германа Когена. Сейчас я найду кусочек мела. Итак, Герман Коген, ну, чтобы немножко сориентировались, собственно, первая его знаменитая книжка появляется в 1871 году, называлась «Накантовская теория опыта». И, соответственно, в начале 70-х его приглашают, а не кто-нибудь, а Фридрих Альберт Ланге, другой кантианец, которого мы, кстати, упомянули, насколько я помню, когда я в конце прошлого раза делал экскурс кантовской философии науки. Вот Фридрих Альберт Ланге приглашает Когена в Марбург, и после смерти Ланге он занимает его кафедру. Значит, соответственно, он там защищает диссертацию, постепенно становится после смерти Ланге ординарным профессором. Все это на протяжении, в общем-то, первой половины 70-х годов происходит. И дальше Кокин бессменно преподает в Марбурге вплоть до 1912 года. Ну, смотрите, то есть, грубо говоря, с начала 70-х годов 19 века, ну и где-то там 10-е годы 20 века. То есть вот этот вот диапазон, Герман Когин – центральная фигура. Ну, помимо Когина я назову вам еще пару имен, но они для нас будут не очень существенны. Это Пауль Наторп и чуть более молодой Эрнст Кассирер. Но главное, меня интересует, главным образом будет интересовать Герман Когин и, собственно, его центральные идеи, которые и задают это направление. Действительно, Когин убежден, что кантовский подход теснейшим образом связан с математикой естествознания. Ну, процитирую вам. Так, в теории, кантовской теории опыта, вот это первая своей большой книжки, Когин писал: «Трансцендентальный метод возник в размышлениях над философией натуралис принципия математика». То есть трансцендентальный метод возник в размышлениях над, собственно, главным основополагающим трудом Ньютона. Он убежден, что кантовская трансцендентальная философия — это такая рефлексия над ньютоновской математикой и механикой. Вот. И отсюда следует достаточно естественный вывод. Если Когин убежден, что потенциал кантовской философии математики, несмотря на всех немецких философов, которые переделывали Канта после него, вовсе еще не исчерпан, и как раз в это время возникает волна, связанная с мыслью «назад к Канту», но он убежден, что для того, чтобы философия науки Канта имела современное звучание, она должна учесть те изменения, которые произошли в науке. Она должна ориентироваться уже не на механику Ньютона, а на ту математику и механику, которая имеет место в конце XIX века. И в результате этот ход мысли приводит Когина к тому, что он в целом ряде весьма существенных моментов пересматривает кантовскую философию науки. Причем основной, если попытаться выделить основную тенденцию этого пересмотра, то она, пожалуй, состоит в том, что вот тот момент конструктивности, о котором мы говорили в прошлый раз в философии науки Канта, Когин усиливает еще. Я специально обращал ваше внимание на некоторые кантовские тексты, которые формулировали вот этот вот момент конструирования, конструктивности в деятельности научного разума. Вот так вот, Когин умудряется эту тенденцию еще усилить, по возможности освобождая философию науки Канта от тех моментов, которые как бы нивелировали или составляли некоторый противовес вот этой вот деятельности по конструированию научного объекта нашим разумом. Отражается в идеях Когина и некоторые еще характерные тенденции, которые говорят о том, что он философ уже не конца 18-го, а конца 19 века. Ну что ж, давайте посмотрим. И первый момент, на котором как бы здесь Когин сосредотачивает свое внимание, это соотношение между чувственностью и рассудком. Вспоминайте прошлую лекцию. Итак, как вы помните, по Канту посредством чувств вещи нам даются, посредством рассудка они мыслятся. Между ними есть разделение. И, соответственно, Кант и разделяет формы, априорные формы тоже на априорные формы чувственности, пространства и время, и априорные формы рассудка, а именно, так сказать, сетку категорий. При этом чувственность чувственность, согласно Канту, в общем-то, дает нам достаточно целостную картинку мира. Рассудок же накладывает на нее определенную категориальную уже сетку, но тут есть на что накладывать, картинка уже практически имеется. Коген убежден, что за тот образ мира, который мы имеем, практически полностью ответственен рассудок. Если чувственность что-то и дает, то это совсем не отчетливая картина мира. Это некоторый мутный, смутный, совершенно неопределенный и никак не расчлененный, не структурированный материал. И поэтому для него то, что связано с пространством и временем, в первую очередь тоже есть деятельность рассудка. Поэтому Коген поправляет Канта. Предмет познания в опыте не дается, а создается. Дается нечто неопределенное, некоторый совершенно неясный, неопределенный X. И только деятельность рассудка приводит, превращает это уже в некоторый отчетливый и определенный предмет. Но на самом деле такой как бы переход достаточно естественен, поскольку с точки зрения Когена для Канта его учение о априорных формах чувственности, пространстве и времени было связано с ориентацией на евклидову геометрию в первую очередь. Другой геометрии во времена Канта не было. Во времена же Когена геометрии уже много. И картина здесь совершенно другая. И сами геометрии, в соответствии с этими многочисленными геометрии, предстают в свете нового понимания аксиоматического метода как определенные разнообразные системы отношений. И поэтому и Коген, и дальше его последователи будут считать, что главное, что делает рассудок, это он наводит порядок в этом хаотичном, смутном многообразии чувственных данных, выстраивая, организуя их как определенные системы отношений. В том числе и пространство, и скорее понятие рассудка, чем чистое созерцание. Это первый момент, который Коген считает нужным пересмотреть. Второй момент связан с тем, что картинка познания, у человеческого познания, у Канта была очень уж статичной. С одной стороны, были жесткие, неизменные и постоянно самим себе тождественные априорные формы, образующие структуру чистого разума. С другой стороны, были, опять же, совершенно недоступные, раз и навсегда недоступные познанию, вещи сами по себе. И та и другая сторона как бы никоим образом в самом акте познания, в процессе познания не менялась. В результате их как бы столкновения образовывалась сфера опыта, но тем не менее обе сталкивающиеся стороны как бы здесь никак в этом столкновении не менялись. Картинка оставалась достаточно статичной. Коген вносит в эту картинку момент динамики. И он сюда вносит момент историчности, и он сюда вносит столь любимую XIX веком идею прогресса. Действительно, Коген обращает особое внимание на историю науки И за счет этого окончательно, ну как бы более радикально, чем Кант, отцепляет идею априорного от идеи врожденности. Действительно, ведь что стоит как бы за Кантом, предшествует ему? Учение о врожденных идеях. Это то, что было представлено у Декарта, Лейбница, о чем спорили мыслители на рубеже 17-18 веков. Кант претендует на то, чтобы заменить врожденность априорностью. Но тем не менее, кантовская априорность еще довольно сильно сохраняет свою связь с вот этой самой врожденностью, некой заданностью раз и навсегда человеку. Здесь же априорная структура разума приобретает черты динамичности. Законы и категории рассудка для Когена априорны в том смысле, что они не обусловлены внешним опытом. Они конструируются самим рассудком. Но для него эти конструкции меняются в истории познания. Как бы вот эта вот граница, которая разделяет структуру нашего разума и мир вещей самих по себе, оказывается динамической. Она оказывается подвижной. Она как бы сдвигается. Видимо, сдвигается в направлении все более как бы адекватного постижения мира. Априорные структуры нашего разума меняются в ходе прогресса науки и становятся все более адекватными своему предмету, а именно постигаемому с помощью них миру. И в этом смысле, с одной стороны, у Когена не оказывается никаких голых фактов, никакого чистой данности. Он все время заподозривает, когда Кант говорит о чувственности, что, ну да, пространственная рамка, но ощущение, вроде бы мы тут имеем доступ к вещам самим по себе. Хотя Кант и декларирует, что они непознаваемы. Но в то же время то, как он описывает чувственность, постоянно оставляет у нас ощущение, что, вообще говоря, здесь-то нам вещи сами по себе и даются. Коген от этого освобождается. Никакого чувственности, никаких ощущений в чисто как бы вот этих голых нету, никакого фактов голых нету. Все есть логическая конструкция, все конструируется. Но в то же время сами эти конструкции оказываются подвижными и динамичными. Ну, например, почему бы нет? Ну, вы знаете, дело в том, что я рассказываю вам сейчас такую очень как бы примитивную общую схему. Вопрос, связанный с пространством, вопрос отдельный, ну и достаточно как бы тонкий. Смотрите, ну здесь же, в самом деле, когда на рубеже 19-20 веков эту ситуацию обсуждали, то здесь действительно было ощущение, первое, что нужно четко различать. С одной стороны, есть вот пространство наглядного восприятия, если так и занять такую более классическую кантианскую позицию, то с одной стороны есть наглядное восприятие, да, есть пространство наглядного восприятия. Именно его, собственно, Кант в своей трансцендентальной эстетике и описывает. Сторонники точки зрения говорят, что Кант в трансцендентальной эстетике описывает не пространство евклидовой геометрии, а пространство наглядного восприятия. Его не нужно отождествлять с пространством евклидовой геометрии. И поэтому для них, с одной стороны, есть пространство наглядного восприятия, которое позволяет нам что-то наглядного представлять себе, а с другой стороны, есть многообразие различных геометрических систем. Евклидовая геометрия – одна из них. Наряду с геометрией Лобачевского, там, с геометрией Риммана и так далее. С многомерными геометриями и прочее. И они говорят, сторонники этой точки зрения, говорят, что способ, который позволяет нам строить эти теории, вот эти многообразные геометрии, это те же самые кантовские инструменты. Это остенсивное геометрическое конструирование и способность вообразить что-то в пространстве. Это символическое конструирование и их определенное комбинирование позволяет нам, соответственно, рассуждать о различных геометрических системах, строить эти теории. Является ли Евклидова геометрия приоритетным образом связанной с наглядным представлением пространства, пусть и не тождественной? Вопрос открытый. Есть те, кто считает, что да. Есть те, кто считает, что это вопрос открытый, потому что, извините, пространство наглядного восприятия не дает нам ни слишком большого, ни слишком маленького. Поэтому от того, что оно является вроде бы локально Евклидовым, вовсе не следует, что, собственно, Евклидова геометрия, лучшая теория, которая ближе всего, та теория, которая ближе всего подходит к пространству наглядного восприятия. Этот вопрос можно решать и по-другому. Еще тут неизвестно, надо разбираться. Но это одна точка зрения. Вторая точка зрения, которая, на мой взгляд, ближе к тому, что говорят неокантианцы, состоит в том, что, вообще говоря, нет никакого умения видеть или воображать себе, которое было бы независимо от тех теорий, которые мы строим и с помощью которых мы, так сказать, что-то постигаем. Эти вещи связаны. Наш образ мира, он очень существенно определяется теми, логическими системами отношений, с помощью которых мы мыслим. И, соответственно, если эти логические системы отношений могут прогрессировать и меняться, соответственно, наша способность что-либо видеть и воображать тоже меняется. И поэтому неизвестно, очень вероятно, что какие-то геометрические системы, отличные от Евклидовой, через какое-то время могут оказаться для нас не менее, а может быть и более наглядными, и естественными, и привычными, и более легкими в обращении. Кто его знает? Между прочим, если учесть более современную ситуацию с развитием возможности визуализировать математические, геометрические объекты с помощью компьютера, то, может быть, не так уж это странно выглядит. В этом отношении ситуация изменяющаяся. И по этому поводу, опять же, можно возразить, я не могу там что-нибудь вообразить себе. Но вот, на мой взгляд, мне очень нравится. На мой взгляд, Миль совершенно замечательно на это ответил. Мало ли кто чего не может вообразить. Что из этого следует? Да ничего не следует. Кроме того, что он не может этого вообразить. Правильно. Но дело в том, что речь идет о том, что ситуация может меняться, и она является открытой. Если в конце 18 века вообще никому в голову не приходило, что можно говорить больше, чем про одну геометрию, то, соответственно, на рубеже 19-20 запросто говорят о целом, спектре различных геометрий, умеют их классифицировать, строят различные из них некие целые системы и так далее. С этим каким-то образом умеют работать. Если мы не признаем некоторой чувственности, в достаточной степени автономной по отношению к рассудку, еще раз повторю эту мысль, то, соответственно, из этого следует, что ситуация может меняться. Это опять же не значит, что она уже поменялась, или мы что-то себе можем вообразить. Но ситуация меняется. Хорошо, давайте двинемся дальше, ладно? Итак, значит, первый момент касался отношений между чувственностью и рассудком. Второй момент касался прогресса науки и исторического измерения априорности. И третий момент, который в общем-то вытекает из этого второго, состоит в том, что само представление о вещи самой по себе у Когена отличается от кантовского. С точки зрения Когена, в кантовском взгляде на вещь саму по себе преобладали отрицательные аспекты. Более того, здесь как бы вот не очень они были уравновешены, что хорошо, с положительным. Но в самом деле, что Кант говорил про вещи сами по себе? Он говорил, что с одной стороны они непознаваемы, все наше познание относится к явлениям. С другой стороны, он говорил, что вещи сами по себе каким-то не очень понятным для нас образом воздействуют на нашу чувственность. И в результате этого, собственно, то есть они некоторым образом влияют на то, что появляется опыт. Без них сферы опыта не было бы. У Когена вещь сама по себе оказывается, опять же, чем-то динамичным и подвижным. Поскольку сама вот эта граница между априорными структурами и миром оказывается подвижной, то, соответственно, понятно, что и вещь сама по себе оказывается чем-то включенным в эту динамику. Но если мы хотим все-таки оставить вещью самой по себе, не превращая в явление, то, наверное, она должна стать чем-то вроде задачи познания, чем-то вроде некоторой регулятивной идеи цели, на которой сориентирован прогресс познания. Да, мы ни в какой момент не можем сказать, что мы полностью нашу задачу исчерпали, прогресс познания для Когена бесконечен, но в то же время мы можем продвигаться по этому пути и, соответственно, получать научные теории, в основе которых лежат определенные априорные структуры, более адекватные, чем было раньше. То есть прогресс науки возможен. Наука не стоит на месте, она движется. Вот такая вот ситуация. В общем-то, наверное, это то, что я хотел вам, самое главное, что я хотел вам рассказать про позицию Германа Когена и вообще неокантианство. Неокантианство заходит с какой стороны? Она заходит со стороны априоризма, так сказать, рационалистической, а дальше априористской линии. Теперь давайте посмотрим, что происходит с эмпиризмом. И здесь нам понадобится, ну, сразу должен сказать, что я сейчас не расскажу вам про все те направления, которые перечислил в начале лекции, но давайте, по крайней мере, про некоторые из них поговорим. И ближайшее направление, про которое нужно нам поговорить, это так называемый второй позитивизм. Время возникновения этой концепции совершенно те же самые годы, что и для неокантианства, то есть тоже примерно с 70-х годов 19 века и, соответственно, до там 10-х годов 20 века. И здесь у нас два основных автора. Авторы различные, и отличаются они главным образом вот чем. Во-первых, это Эрнст Мах. Эрнст Мах – это философствующий ученый, философствующий физик. Эрнст Мах – крупный физик. другой стороны, это Рихард Авенариус. А вот Рихард Авенариус – это как раз, в первую очередь, профессиональный философ, но ориентированный в сторону науки. То есть в каком-то смысле их позиции противоположны. Эрнст Мах идет от науки к философии, а, соответственно, Рихард Авенариус от философии к науке. Ну и надо сказать, что большую популярность получили тексты именно Маха, поэтому этот второй позитивизм часто называют махизмом. Но, впрочем, достаточно популярна и терминология, введенная Авенариусом, который назвал этот подход эмпириокритицизмом. В чем особенность этого подхода? Желая развивать эмпиризм и желая сделать эмпиризм более, что ли, утонченным и продуманным, сделать эмпиризм более соответствующим современному уровню науки и мышления. Вот что, собственно, пытаются сделать и Мах, и Авенариус. Поэтому в центре их внимания это проблема опыта. Ну, собственно, термин, ужасный с русской точки зрения термин «эмпириокритицизм» на самом деле означает всего-навсего критику опыта. Действительно, подобно тому, как Кант осуществил критику чистого разума, то есть попытался вывести понимание того, как работает наш разум, на качественно принципиально иной уровень, также и представители второго позитивизма пытаются осуществить критику опыта. В самом деле, одно из главных произведений Авенариуса, написанное в конце 80-х годов 19 века, так и называлось, почти как у Канта, «Критика чистого опыта». Действительно, это попытка вывести на некоторый качественно новый уровень понимание того, что такое опыт, вообще как он устроен. Ну что ж, давайте попробуем посмотреть на некоторые их идеи. Начну я с Эрнста Маха. Ну, как вы поняли, он вообще как бы более писал более понятно. И он пытался сделать следующее. С одной стороны, здесь перед нами, опять же, как и в первом позитивизме, феноменалистическая позиция. Вспоминайте, что такое феноменализм, да? Но феноменализм уточненный. И уточняется он в первую очередь за счет такой психологизации. Феноменализм оказывается в то же время неким таким психологизмом. Это любопытно, при том, что, например, для первого позитивизма психология вообще еще как бы, она вообще не фигурирует как какая-то важная дисциплина и важная область. Вспомним, например, классификацию наук Огюста Конта. В ней психология вообще отсутствует. А вот к концу XIX века довольно активно заявила о себе серьезная психология. Появилась экспериментальная психология. Вообще это как бы стало важным и существенным. И поэтому к психологии и со стороны философии очень как бы такое напряженное внимание. С одной стороны, были те, кто считали, что это почти одно и то же, что современная философия должна быть чуть ли не просто психологией, такая психологизация, исследование в области теории познания происходило. Ну, например, кстати, это было не только, это было в разных местах происходило, в России, например, тоже. Например, главный академический журнал по философии, который издавался в Москве в конце 19-го, в начале 20 века, назывался, знаете как, «Вопросы философии и психологии». То есть вот именно такое сочетание, понимаете, да, вот не чего-нибудь философии, чего-нибудь еще, да, или, а именно философии и психологии. Именно такая связка воспринималась как самое правильное, естественное и закономерное. С другой стороны, были философы, которые активно выступали против такого понимания философии, против такого связывания философии с психологией. Выступали философы, были философы, которые занимали позицию такого антипсихологизма, как в то время говорили. Ну, например, упомянутый мной Эдмунд Гуссерль. Вот его проект феноменологии, вообще говоря, изначально был таким вот антипсихологическим проектом. Итак, что же Мах нам предлагает в качестве такого вот уточненного, углубленного понимания опыта с точки зрения такого вот психологизированного феноменализма. И, пожалуй, первая, самая яркая концепция, которая бросается здесь в глаза, это концепция нейтральных элементов опыта. О чем здесь идет речь? Речь идет о попытке уйти от достаточно характерных разделений. Есть мир физический, и в первую очередь фундаментального разделения. Помните, да, еще там философы 17-18 века стандартно делили опыт на внутренний опыт и внешний опыт. Мир делился на мир физический и мир, там, не знаю, ментальный или мир психический. Мах же пишет по этому поводу так. Чувственный мир принадлежит одновременно как к области физической, так и к области психической. Граница же между физическим и психическим проводится единственно лишь в видах практичности и только условно. На самом деле, говорит Мах, если мы приглядимся, мы увидим, что теми элементами, из которых состоит чувственный мир, как мир нашего опыта, на самом деле это там, цвета или тоны, или давление, или теплота, или запахи, или некие пространства, времена и так далее, то эти элементы, они могут быть с одинаковым успехом рассмотрены и как психические элементы, и как физические элементы. И вообще говоря, тот или иной способ смотреть на них, он определяется вопросами удобства и зависит от контекста. На самом деле, вот эта вот идея нейтральных элементов, она была достаточно популярна на рубеже 19 и 20 веков. Но в качестве примера давайте перемахнем за океан из, собственно, Австрии, перемахнем с вами в Соединенные Штаты Америки. Там мы обнаружим прагматизм, в частности, одного из таких очень заметных популяризаторов и главных представителей прагматизма Уильяма Джеймса. Тоже, что очень характерно, Уильям Джеймс не только философ, но и профессиональный психолог. Опять то же сочетание. И здесь любопытно, что Джеймс будет отстаивать в первые десятилетия 20 века концепцию чистого опыта. У него есть тут ряд, я сошлюсь в первую очередь на ряд статей, которые он потом собрал в сборник «Очерки радикального эмпиризма», сборник 1912 года. Ну, в частности, у него там есть такая статья, называется «Существует ли сознание?» 4-го года статья. И вот там он говорит следующее, что на самом деле, когда мы начинаем говорить о том, что есть как бы два мира, есть мир физической реальности, есть некий мир психический, ментальной реальности. Но в самом деле, с одной стороны, например, есть вот этот микрофон как физический предмет, а с другой стороны, есть этот микрофон как часть психического мира, например, то, как я его воспринимаю. А дальше еще хуже. Этот микрофон воспринимает не только я, а еще и вы воспринимаете. И, соответственно, этих микрофонов становится уже очень много. Помимо физического микрофона появляется, по крайней мере, по одному, а может быть, не по одному такому микрофону, восприятие каждого из нас. С точки зрения Уильяма Джеймса, может быть сильно как бы испорченным философским образованием, чтобы таким образом, философской культурой, таким образом мыслить. Это некое безумие. На самом деле, любого как бы наивного восприятия микрофон один. И это лишь скорее такое вот ретроспективное, вторичное как бы размножение этих микрофонов, оно на самом деле совершенно, во-первых, оно не просто не нужно, оно совершенно тупиковое. Если мы попадаем, как бы вот принимаем это как некоторую отправную точку, дело же наше плохо, потому что дальше нам нужно выяснить, каким образом те микрофоны, которые существуют в восприятии каждого из нас, соотносятся с микрофоном физическим и между собой. И эта ситуация совершенно гиблая. На самом же деле, говорит Джеймс, сказать, есть микрофон только один, а воспринимаем ли мы его как встраиваем мы его в ряд неких восприятий кого-то из нас, или наоборот, в некоторый, так сказать, физический контекст, это зависит от точки зрения. Он приводит такое сравнение. Представьте себе такую аналогию геометрическую. Представьте себе, что у нас есть две прямые линии. Есть точка, они пересекаются, есть точка их пересечения. Точка их пересечения одна. Хотя, в зависимости от того, как мы смотрим на ситуацию, мы можем рассматривать эту точку как часть линии А маленькая или как часть линии Б маленькая. То есть рассматривать точку как встроенную в ряд точек, принадлежащих линии А маленькая, или как встроенную в ряд точек, принадлежащих линии Б маленькая. Представьте себе, например, что одна из этих прямых является таким метафорическим образом внешнего мира, а другая – внутреннего мира. То есть это некоторый, так сказать, способ смотреть на что-то, это некоторый взгляд. А, собственно, микрофон как таковой оказывается не физическим, не психическим объектом, а вот тем самым нейтральным объектом, если возвратиться к языку Эрнста Маха. На самом деле мы можем заметить, что мы можем спросить, а что мы выигрываем? Да? Что мы выигрываем за счет такого взгляда на опыт? Взгляда на опыт, когда он построен как многообразие нейтральных элементов. Ну, нетрудно заметить, что, в общем-то, можно вообще на всю эту концепцию посмотреть как на попытку уточненным образом сформулировать, что такое феноменализм. Ведь вспомните, в чем основная идея феноменализма? Мы имеем дело исключительно с явлениями и с их отношениями. Но никогда с некими сущностями или вещами самим по себе, которые лежат за пределами этих явлений. Соответственно, нам нужно вот эту позицию, ее можно формулировать немножко по-разному. Например, вроде бы занимающий совершенно другую точку зрения в те же годы Эдмунд Гуссерль скажет, что это можно сделать посредством феноменологической редукции. Мы действительно имеем дело только с явлениями, мы занимаемся где-то аккуратнейшим образом их описанием, того, как мы их воспринимаем, как они обнаруживают себя в нашем сознании. А при этом полностью выносим за рамки вопрос о том, что лежит за сферой этих самых данных в сознании предметов. Можно сказать, как говорит Эрнст Мах. Или, например, Уильям Джеймс делает, в каком смысле у Гуссерля все, с чем он имеет дело, лежит в сфере сознания. Уильям Джеймс из этой же ситуации делает диаметрально противоположный вывод. У него, кажется, вообще никакого сознания нет. Но понятно, что даже в самой ситуации мы пытаемся уйти от вот этой двойственности, с которой непонятно, как работать. Уже у Канта было непонятно, как с ней работать. Как непонятно, как работать с этим отношением между сферой опыта, сферой явлений и сферой вещей самих по себе. Непонятно, что означает отношение между ними. То же самое делает и Мах. Да, все, мы как бы ушли от вот этого противопоставления двух миров. У нас есть только некоторые явления, у нас или даже вот некоторые элементы опыта, или, если хотите, элементы мира, в общем, это не принципиально, как назвать. И дальше все, что нас интересует, это некоторые отношения между ними. Причем, опять же, он говорит об этих отношениях, обратите внимание, опять акцент на отношениях, так же, как неокантианцы делали. Это тоже некоторая общая тенденция эпохи, что познание имеет дело с отношениями. Вообще главная логическая как бы, категория, как бы, не знаю, логическое понятие, это понятие отношения. Это везде будет, начиная от понимания аксиоматики по Гильберту и заканчивая, соответственно, всеми теми философскими, значительной частью этих философских концепций, которые мы с вами обсуждаем. И действительно, Мах опять будет комментироваться как? Опять в духе ухода от вот этой дихотомии. В самом деле, мы отказываемся от, говорит Мах, мы отказываемся от различных отношений такого субстанциального, такого метафизического типа. Например, сущность явления или причина следствия. Вспомните юмовскую критику понятия причинности. Да? А вместо этого мы заменяем такие субстанциальные отношения на функциональные отношения. Ну, понятие функции. Опять же, смотрите, все похоже, да? Вспомним математику. Два основных, именно на рубеже 19-20 веков сформулируют, то есть два основных понятия, на которых держится вся математика. Понятие множества и понятие отношения, то есть функции. Ну, то же самое. Множество состоит из некий набор элементов, да? Соответственно, здесь очень похоже. Вот этот язык, он является достаточно универсально применимым. Хотя, понятно, что разные авторы немножко разные смыслы в него вкладывают, но, тем не менее, одна эпоха видна. Итак, функционализм, да, не только феноменализм, но и функционализм, говорит Мах. То есть вместо субстанциальных отношений функциональные отношения. То есть некоторые взаимные зависимости вот этих самых нейтральных элементов. Все. И в этом контексте, опять же, делая следующий ход в ту же сторону, Мах формулирует тезис дескриптивизма. Дескрипция – описание. Это тезис знаменитый тоже на, так сказать, вот в эту эпоху. Согласно этому тезису, наука ничего не объясняет, она описывает. Вместо объяснения мы имеем дело с описаниями. Это метафизика претендовала объяснять, а наука описывает. В свое время эту точку зрения сформулировал еще в начале 70-х годов немецкий физик, знаменитый немецкий физик Густав Роберт Кирхоф. Кирхоф определял таким образом задачу механики. Описать полностью наиболее простым способом движения, происходящие в природе. То есть задача науки – это описание, а не объяснение. Опять же, можно приводить длинный перечень различных ученых и философов, которые на эту тему на рубеже 19-20 веков рассуждали. Но я думаю, что нам достаточно будет цитаты из Кирхофа и, соответственно, ссылки на рассуждения Маха. Причем оказывается, что с точки зрения Маха все остальное, что... Значит, ну дальше, ну хорошо, а каким образом вот это вот описывать, да? Вот у нас есть элементы, нейтральные элементы опыта. Вот мы, видимо, непосредственно в опыте фиксируем некоторые их отношения или взаимоотношения этих элементов. Ну, зафиксировали. У нас есть какие-то констатации. Ну что, это и будет наука? Ведь наука традиционно что делает? Она, там, не знаю, формулирует научные законы. Она формулирует общие понятия, она формулирует научные законы. Она делает некоторые предсказания будущих наблюдений. Вот все это с точки зрения Маха трактуется как редуцируемое вот этим базовым отношением нейтральных элементов опыта. Понятие, говорит он, означает только определенный род связи чувственных элементов. Научные законы – это тоже описание, только описание таких связей. Закон, говорит он, это удобная, компактная форма хранения необходимой таблицы конкретных числовых связей, то есть описаний чувственных элементов. Ну, можно здесь Джона Стюарта Милля вспомнить. Помните, да? Мы рассуждаем всегда от единичного к единичному. А любые общие утверждения – это лишь удобный способ хранения, да, большого числа вот таких вот единичных констатаций. Вот Мах нечто похожее говорит. При этом он говорит о том, что эти описания бывают прямыми, когда они непосредственно как бы выходят на отношения исходных нейтральных элементов, либо косвенные. Ну вот достаточно продвинутая теория – это косвенное описание, описание описания, уже описание не первого этажа. При этом в таком же ключе он формулирует и статус предсказаний в науке. Предсказание – это тоже некие описания, как он говорит, дополняющие описания. Вот что он пишет, цитирую. При достаточном постоянстве окружающей нас среды развивается соответствующее постоянство мыслей. В силу этого постоянства наши мысли стремятся дополнить наполовину наблюденный факт. Ну, это опять же вот все в духе такого радикального дескриптивизма. Опять же вспоминается Юм, поскольку здесь опять же постоянно, так сказать, где-то либо в тексте, либо за текстом фигурирует момент повторяемости той привычки, которая здесь у нас формируется, тема привычки. Но, опять же, если же мы посмотрим на те требования, которые предъявляются к тем описаниям, которые должны давать наука, то они тоже очень узнаваемы в контексте рубежа 19-20 веков. Описание, согласно Маху, должно стремиться к полноте и простоте. Это будет называться принципом экономии мышления. Именно этот принцип составляет, согласно Маху, сущность науки. Но, кстати, если вы вспомните требования, которые предъявляет Давид Гильберт к аксиоматическим теориям математики, то, видите, там будут очень похожие вещи. Там тоже будет полнота, там тоже будет некоторая простота, минимальность набора аксиом и так далее. И в этом смысле действительно здесь вот эта вот аналогия с представлением о том, как строится теория в математике, которая будет сформулирована в это же время, очень как бы напоминает то, что говорят про теории естествознания другие философы, ну, например, те же эмпириокритики, тот же Мах. Вот такая вот ситуация. Так, я вот смотрю на часы и думаю, что нам пора сделать перерыв. Я думаю, что после перерыва я постараюсь вас, ну, как тоже не очень надолго задерживать. Но, по крайней мере, еще небольшой кусочек про Рихарда Авенариуса мне вам нужно рассказать. Хорошо? Все, сейчас перерыв.